тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера Виктор Горошин. Галопом по Америкам.
Здравствуйте. Господин Горошин, зачем вы обманываете людей? Все утро слушаю вашу программу, пытаюсь дозвониться вам в студию, но трубку никто не берет. На мои вопросы по интернету вы тоже не отвечаете. Непонятно только, для чего вы все время повторяете, чтобы вам звонили и писали. С возмущением, Наталья Амосова, Нью-Йорк. Дорогая Наталья из Нью-Йорка, ключевое ошибочное слово в вашем гневном послании – это «утром». Дело в том, что утрами и поздними звездными вечерами наша программа повторяется в записи. Но не расстраивайтесь, в своей ошибке вы далеко не одиноки. Так что всем нашим слушателям я хочу напомнить, что прямой эфир у нас идет по четвергам и пятницам с 8 вечера по восточному времени. То есть вот аккурат сейчас и настает время отправляться в очередное путешествие галопом по Америкам, куда, как обычно, вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
В одном из наших недавних шоу мы говорили об эстрадных звездах и сошлись на том, что звезды можно достаточно легко воспламенять даже из абсолютной бездарности. При советской власти для этого требовалось желание партийных или советских органов, при капитализме наличие денег и толкового продюсера. Сегодня мы поговорим о тех звездах, которые практически никто и никогда не зажигал, поскольку к упомянутым органам они были, как правило, абсолютно нелояльны, а для промоутеров не представляли никакого финансового интереса. Так что их скорее пытались погасить. Но, несмотря на все происки, творения этих звезд до людей доходили, где-то в недрах масс миллионными тиражами расходились, и многие из них уже давно пережили своих создателей. Итак, сегодня мы поговорим о бардовской песне. У нашего музыкального редактора нынче выдался случайный выходной. Ему не нужно было мучительно подбирать программу наших музыкальных пауз, поскольку у нас в студии три замечательных исполнителя. Они же и великие знатоки всего того, что связано с авторской песней. Итак, знакомьтесь, это Ольга Иноземцева, Ирина Спектор и Марк Спивак. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот они сегодня и поведут нас в этот сложный, запутанный и прекрасный мир песни. Напоминаю, что наша программа интерактивна, телефон в студии 770-447-0214, а также вопросы нашим гостям вы можете задавать по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. Ну, начнем. Давайте мы для начала определимся в терминологии. Вот есть несколько названий того, о чем мы сегодня будем говорить. Называют вот авторская песня, бардовская песня. Были такие вот клубы самодеятельной песни, то есть вот само слово «самодеятельный» здесь мне очень нравится. Вот какое из этих названий вам ближе, какое более соответствует духу той песни, о которой мы сегодня будем говорить? Ну, кто начнет? Марк, как мужчина, он берет все это на себя в свои мужественные мужские руки. Поехали.
Ну, с моей точки зрения, наверное, все-таки... Лучше всего пользоваться одним термином, и это бардовская песня. Он, ну, во-первых, он самый распространенный. Давайте начнем с этого. Его все знают. Каждый, может быть, понимает по-разному, но он есть. КСП, которые долгое время существовали, что-то еще и сейчас, наверное, существует. Они есть, но это организационные структуры. То есть клуб самодеятельной песни, потому что клуб бардовской песни бы не звучал.
А вот самодеятельность звучит.
Самодеятельность, да. Это хорошо, это принималось.
Это хорошо принималось при советской власти.
Совершенно.
И нравилось
верно.
Слово самодеятельность. Абсолютно. То есть на сцену после рабочей смены.
Мы подконтрольны.
Да, мы подконтрольны.
Да. Вот. Поэтому, наверное, все-таки правильно будем пользоваться одним словом.
Бардовская песня. Согласен. Мне тоже кажется, что вот бардовская песня, наверное, более соответствует духу. Откуда вообще пошло слово «барды», Оля?
Но слово «барды», насколько мне известно, я не могу сказать, что я точно с полной определенностью могу вам сказать, но, в принципе, слово «бард» идет еще здесь, в Средневековье, с бардовских, Барди Калыч, так называемый. Это был калыч, которым воспитывали, ну, пользуясь хорошим русским словом, можно сказать, стихотворцев. То есть люди были глубоко образованы и занимались поэзией, занимались написанием пьес. И оттуда и пошло слово «барды». И, насколько мне известно, это исполнитель баллад, своих стихов, чужих стихов под любой музыкальный инструмент, будь то лютня, будь то домра, будь то гитара, фортепиано. В общем,
гитары уже были в то время?
Имеет. Нет.
Нет, гитары еще не было. Гитары еще не было. Позже, подошли, да. А почему все-таки вот барды, которые появились в Советском Союзе, вот в 60-х, я так понимаю, годах, почему они назвали себя бардами? Почему они назвали себя министрелями, трубадурами? Почему они пошли именно от этого слова, вот, от этого колледжа?
Я не уверена, на самом деле, что они себя назвали так. Может быть, потом уже, и я не знаю точно, когда это слово появилось, в советском лексиконе русском, я не уверена, что они сами себя так назвали, что, может быть, скорее даже потом, когда этот жанр уже получил какое-то определение, потому что нас всегда ярлыки вешали. Да, в Советском Союзе, и поэтому, может быть, появилось уже потом, но я думаю, что они не думали.
Вот те барды, о которых мы говорим, которые вот с этого колледжа, которые вы вот упомянули, они были кому-то подцензурны? Они зарабатывали деньги своим творчеством?
Понимаете, точно не могу вам сказать. Думаю, что нет.
Ну вот я тоже думаю, что нет, потому что кто бы им платил, кому бы они были нужны?
Историческую справку я вам не могу дать на эту тему, но думаю, что нет. Большинство из них выходили оттуда, были бродячими актерами, трубадурами. Участвовали на рыночных площадях в самых различных театральных постановках, ими же написанными. И, в общем, это был какой-то способ донести до зрителей более доступный, потому что я считаю, что любая поэзия, когда она положена на музыку, она воспринимается иначе.
Понятно, она более доступна. Да, Ирина, пожалуйста.
Ну, у меня еще такое впечатление, что это еще зависит от восприятия самого слова. Министрель и трубадур по-своему по себе как бы намекает какое-то развлечение. Я вас развлеку, публику. Бард в себе несет какую-то мысль поэзии. И как вот звали бардом Шекспира, как звали бардами людей, которые творили поэзию, в бардовской песне стихи играют огромное значение. Это не просто слова, написанные на красивую или приятную музыку, это поэзия, поднесенная массам, обреченная в форму песни, и музыкальную обработку, и поднесенная людям. Поэтому бард, мне кажется, привилась намного больше, потому что это ближе доходит, по сути, именно к поэтической части.
А может быть, просто произносить было короче? Вот бард, министрель, трубадур. Потому что мне кажется, что у министрелей и трубадуров у них тоже была достаточно неплохая поэзия. Кстати, на Руси их называли скоморохами. Они танцевали, у них были какие-то акробатические номера, но они вот положили начало тем частушкам, которые мы поем до сих пор там в самых разных интерпретациях. И вот мне еще кажется, что, как бы мы их ни называли, барды, министрели, скоморохи, трубадуры, поскольку они были не подцензурны, поскольку они не зарабатывали денег своим творчеством, они были совершенно в этом творчестве независимы. Они всегда могли держать вот такую фигу в кармане по отношению к власть имущим. Или же это был какой-то вызов общественной морали, как, скажем, городские песенки Беранже. Да, Марк, пожалуйста.
Тут готов поспорить, потому что как раз-таки они и зарабатывали. Те же скоморохи, выступив, собирали деньги. И они этим жили. Точно так же, как и бродячие музыканты. Они этим жили, но абсолютно согласен в другом. Они таки были не подцензурны. Они были не подконтрольны. Они творили то, что просила их душа.
То есть, нет, они зарабатывали, но им платили люди. Вот по копеечке в этот колпак они им бросали, но им не платили короли, герцоги, вельможи, князья на Руси и так далее. Вот почему они были независимы.
Этим нет.
Как только кто-то начинает тебе платить, то и, соответственно, тот начинает и заказывать музыку.
Да. Были, с другой стороны, и придворные. С другой стороны, были и придворные барды, и придворные министрели, которые были на полном обеспечении у того же. То
есть, ну, это уже были продавшиеся министрели. Это были продавшиеся барды. Русский романс 19-го, начала 20-го веков, его можно считать предтечей бардовской песни в том понимании, в каком мы говорим о ней сейчас?
Да, конечно. Я считаю, что, конечно, можно. Тем более, если брать романс, очень много романсов было написано на стихи поэтов Серебряного века. и писали, и пели их прекрасные совершенно профессиональные певцы. Например, на Ахматову было написано очень много романсов Вадимом Козиным уже в более позднее время. И, на мой взгляд, таким связным звеном между русским романсом конца XIX века и уже современной бардовской песней был Александр Николаевич Вертинский, у которого есть совершенно потрясающие произведения, потрясающие и песни, и романсы, написанные по форме, по своей музыкальной, по-разному. То есть, да. И, то есть...
Понятно. Вот у нас уже вопрос появился на компьютере от Сергея Арзамасова из Атланты. Есть ли у американцев аналог тому, что мы называем современной русской бардовской песней? Вот здесь, в Соединенных Штатах, кто-нибудь поет свои песни под гитару? Вот, кстати, кантри-мьюзик.
А вот я да, хотела сказать. Да. Смешно, что, наверное, самое близкое к русской бардовской песне – это все-таки кантри-мьюзик. Хотя это не совсем то, но это, наверное, самое близкое, что можно
да,
найти.
Да, то есть они сами пишут, они сами поют.
И под гитару, говорится, да, душа
и
поет.
И гитара там же. Марк.
Готов поспорить.
С удовольствием. Марк, вот для этого сегодня мы все здесь... Так, у нас звонок, извините, секундочку. Алло, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышал, насчет, вопрос был пример современного американского барда. Я думаю, самый близкий пример – это Боб Дилан.
Спасибо. Боб Дилан. Представьтесь, пожалуйста. Откуда вы звоните? Алло. Алло. Ушел товарищ из эфира. Вот он сказал, что самый пример – это Боб Дилан.
В принципе, это очень неплохое сравнение.
Не более чем неплохое. Значит...
Дома.
Прежде всего, по поводу country music, пожалуйста, не забудьте, что это самый крупный бизнес во всей music industry на сегодняшний день в Америке. Country music.
Как это То есть вот не Майкл Джексон, не сестричка его Джанет, а вот country music.
Country music – самый большой кусок этого пирога. Здесь, по моему разумению, то, что мы обсуждаем на сегодня, это вообще феномен Советского Союза. Его нет нигде и быть не может. Ну вот, у меня такое ощущение. Потому что здесь, с одной стороны, действительно длинные исторические корни, вот с которых...
Да, куда мы там зашли, в Средневековье.
Нет, мы перешли и через русский романс, который, безусловно, является предтечей, как говорится,
бардовской,
той бардовской песни, о которой мы говорим.
Ее называть, да.
Но больше такое быть нигде не может. Так же, как нигде нет больше русского романса.
Вот когда мы говорим, что это могло быть только в Советском Союзе, мы говорим именно вот о той системе социалистической, ведь система была и в других странах, или вот эта система плюс та русская душа, которой мы обладаем независимо от национальности, кстати.
Плюс и плюс, и плюс.
И
да.
Плюс, и плюс, и плюс. Да. Давайте мы немножечко отвлечемся. Давайте мы сейчас немножечко попоем. Если уж мы говорим о бардовской песне, то давайте мы эту бардовскую песню будем исполнять. Так вот, Ирина у нас начинает сегодня с совместными, кроме меня, потому что если я начну петь, мы сразу потеряем всех слушателей.
Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь, качнется купол неба простой и звездно снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что блестишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы всех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Давайте сразу еще что-нибудь споем. Давайте вот каждую паузу будем двумя песнями заполнять.
Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обид и от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть полным-полно в дорогу, не набиты чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город». Украинская посылочная компания «Miss South» быстро доставит почту, моментально переведет деньги и доставит наличные на дом. В нужное время подарит цветы и подарки на другом континенте. К вашему празднику доставит продукты питания. Компания «Miss South» 770-417-1770. Позвоните и сравните цены. Теперь у вас есть возможность всего за $25 в месяц иметь личного адвоката. Prepaid Legal предлагает за $25 неограниченное количество телефонных консультаций с адвокатами по любым вопросам. Защиту прав потребителей, проблемы с телефонными счетами и кредитными карточками, возврат бракованного товара и некачественный ремонт автомобиля. Prepaid Legal – это представление ваших интересов при дорожных происшествиях и травмах. Вся информация по телефонам 404-271-6711. Или 678-557-8754. Prepaid Legal. Ваш личный адвокат всего за $25.
Алло, шеф! Это я, Лёли. Нахожусь за океаном. Нашел журнал Russian Town. В нем есть усё. Политика, искусство, что главное, реклама, недорого. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану.
Журнал
распространяется бесплатно.
Реклама на радио «Русский город».
Ну вот так вот, пробежавшись по столетиям, мы все-таки и подошли к бардовской песне, которая родилась в СССР, о чем мы сейчас будем говорить. Напоминаю, на студии Ольга Иноземцева, Ирина Спектор, Марк Спивак. Наша программа по-прежнему интерактивна. Телефон в студии 770-447-0214 и наш имейл по-прежнему галопом @russiantown.com. Ну вот все-таки, как, когда, а главное, почему в СССР зародилось вот это бардовское движение? Оля, да?
Да, ну, наверное, потому что все-таки, во-первых, запрещено все было, и надо было... Начался момент оттепели в начале 60-х годов с приходом к власти Хрущева, насколько я понимаю. И наступил небольшой период затишья, и на сцену выползли такие люди, как Акуджава, Роберт Рождественский, Андрей
как
Вознесенский.
Как вы так вот выползли, да?
Мы говорим о боте,
а ой, выползает, да. И расцвел подснежник, давайте тогда уже.
И потом Акуджава, конечно, был слон из слонов, потому что он, в общем, первый взял в руки гитару и со сцены начал петь свою поэзию.
Все-таки Акуджава был первым,
то
да?
То есть, на мой взгляд, да. я считаю, для меня во всяком случае, потому что первые пластинки, которые появились, это были его пластинки. И первые, как бы, Марк, что-нибудь добавить?
Да, пластинки, да. О пластинках мы еще поговорим. Но все-таки вот когда магнитофоны появились.
Когда пластинки вышли, это уже мы были уже взрослые. А вот когда мы были помоложе.
Мы не представляем участников программы по возрасту, никто не знает.
Ну, окей. Тем не менее, я очень хорошо еще помню первые магнитофоны. Многие слушатели, наверное, их тоже помнят. Айдес, Спалис. Комета – это тогда была вообще вершина инженерной мысли, казалось, и оформления дизайна. Вот, когда появились магнитофоны, я думаю, вот тогда и создались реальные условия для объективные условия, для того, чтобы это движение появилось и развилось.
Распространилось.
Потому что появились условия и методы распространения. Медиа появилась. Пластинку Акуджавы в 60-м году услышать, это было невозможно. Ее не существовало вообще. Никто бы в жизни ее не записал.
Да, это
единственная
понятно.
Звукозаписывающая студия «Апрель» такую роскошь себе позволить не могла.
Да, не было закона о монополизме тогда. Вот.
Поэтому я думаю, что вот магнитофон, он сыграл решающую роль. И да, в этот момент громче и ярче всех зазвучала Акуджава. Наверное, были и другие люди. Наверняка даже. Я уже не помню этого, скорее всего. Но Акуджава был первый.
Это какое время? Вот давайте мы определимся. Это конец 50-х, начало 60-х?
Самое-самое начало 60-х. Самое причем начало 60-х. Потому что я тогда был еще школьником.
Были в то время какие-то слеты самодеятельной песни? Не проводилось?
Нет. Дальше художественной самодеятельности в рамках домов культуры никакой самодеятельности не было вообще. Потому что все было достаточно подконтрольно, зарегулировано, запланировано. Ну а как, надо же было и отчитаться потом.
А мы не можем сейчас сказать, что вот все клубы самодеятельной песни, все бардовское движение, оно тоже было как-то зарегулировано. Оно не было подконтрольно государственным органам. Иными словами, я хочу спросить вот о чем. Вот если бы власти действительно хотели бы придушить это бардовское движение, они бы это сделали.
Нет?
Почему?
Нет.
Ну как, вот нельзя было, да? То есть...
Нельзя было, потому что... Давайте начнем так. В бардовской песне ведь то, что было неприемлемо для системы, ну, было, может быть, 5%. Угу. Ведь все остальное, ну что, ну, лирическая песня... Ну, подумаешь,
туристская
песня о природе, о солнышке. Ну, чем плохо? Ну, вот поехал за туманом человек, разве это плохо?
А мне кажется, да, для властей плохо, да? Куда он поехал за туманом? Что же ему не живет? Вы знаете, что кстати, вот Робинзон Крузо в литературоведении считается антибуржуазным произведением, потому что человек только из капиталистического того мира мог 28 лет прожить на острове и не почувствовать. Он и так был одинок. Куда он за туманом?
Тем не менее, первый победитель первого фестиваля Юрий Кукин получил приз. Первый приз за песню, как вы знаете,
«Париж». А вы знаете почему?
Знаю.
Потому что
Конечно.
Тут какой-то очень умный член жюри решил, что эта песня бойца из эскадрильи «Нормандия» Немо.
Абсолютно
да,
правда.
Там были такие слова: «Отсюда никуда не улетишь». Да, это мне Кукин сам рассказывал лет 25 назад. Да. Да, чай вместо коньяка и перестань, не надо про Париж.
Мне он рассказывал раньше.
Ну вот, да. Вот у нас интересный, вот у нас вопрос такой вот от Натальи Амосовой из Нью-Йорка. По-моему, кстати, это ее письмо я вначале зачитывал, да, Наталья Амосова из Нью-Йорка. Она спрашивает, кто-нибудь из бардов сидел в тюрьме? Ну, я так понимаю, это свое творчество. Кто-нибудь сидел в тюрьме все-таки? Сажали кого-то? Оля?
Я думаю, что да. Во-первых, в тюрьме, я знаю, есть такой совершенно вот московский, мы с вами говорили не так давно об этом, Петр Старчик, потрясающий композитор совершенно, который писал музыку на замечательные совершенно стихи, в основном поэтов Серебряного века и современных советских поэтов середины 20 века, стихи, которые не были опубликованы. И за это, в общем, сидел.
А по какой статье он сидел? Вот ему что, антисоветчину припаяли?
я не знаю, но большинство из них сидело по 68-й, по-моему, называлась «Измена Родине», и в нее было куча всяких подпунктов у этой статьи. Но он сидел, людей увольняли с работы, людей не печатали. То есть, вот что можно, в принципе, тоже, как бы, наверное,
да, приравнять. Марк, хотите добавить, да?
Да, тут добавить можно очень просто. Ведь не обязательно сидеть. Пастернак не сидел. Он, как писал, сказал Галич, умер в своей постели.
Нет, я отвечаю на вопрос, вернее, вы отвечаете на вопрос слушательницы.
Но
да.
Преследования были совершенно другими методами. Это совершенно точно.
Марк, давайте мы определимся. Вот только что вы сказали, что только 5% из этого из творчества бардов вот было неприемлемо для властей. Да. И в то же время все-таки были притеснения. Мы говорим, сидели.
Почему, да?
Да, почему?
А ведь
вот за эти 5%?
Нет. Системе было неприемлемо движение как таковое. Люди сами, вот сами по себе, вдруг что-то собирались и делали. Они не ходили в кружок, они не записывались в организацию, они делали сами, на кухне, во дворе, они на лужайке собирались и делали то, что им никто не говорил делать. Но это же было форменное безобразие.
Безобразие, конечно.
Но вот, то есть, тысячами собирались.
Но ведь не текст, даже не сама песня их не устраивала. Их не устраивало, что люди делали то, что они сами хотели делать.
Они сами хотели писать песни?
Петь, собираться, петь, разговаривать, обсуждать. И без всякого контроля. Это же безобразие.
Ну, да, несомненно. Ну, Оля, вы хотели добавить, да, что-то?
Я хотела добавить, что ведь еще важно не то, что они собирались, а важно, они собирались и пели, что пели. Допустим, когда первые слеты КСП стали проводиться и собирались с рюкзаками тучи людей просто с какого-нибудь московского вокзала, непонятно куда, с какими-то нашивками на штормовках, с какими-то мешками немыслимыми, в которые гремят бутылки, с гитарами, тысячами пачками отправляются какое-то в одно место на поляне, и поют они там что? Они поют Высоцкого, которому принадлежит театру с неизвестной репутацией, неизвестно, что делающие. И поэтому оттуда, конечно, и потом, когда у них не было контроля, естественно, все это не проходило через Министерство культуры, и текст, который там пелся у костра в полупьяном виде, был не утвержден
не
какой-то советской
да.
организацией. То есть, естественно, и после этого все, в общем, стало это стало давиться, конечно.
Ну, понятно. Но мне все-таки кажется, что хотели бы задавить, задавили бы. Может быть, все-таки они были не настолько глупы, и вот какую-то щелочку для выпуска пара они тоже оставляли. Но мы об этом поговорим еще. Так или иначе, говоря об авторской песне, о бардовской песне, как мы решили ее называть, конечно, вот мы уже упоминали сегодня имена Высоцкого и Окуджавы, они как-то вот, наверное, на голову выше. Вот готовясь к программе, а как вы знаете, у меня было много времени готовиться к сегодняшней программе, мы к ней шли почти месяц, я пытался для себя определить, вот кто мне ближе, Окуджава или Высоцкий. Вот те два кита, которые вот как-то вот на поверхности были. И как человек, владеющий системой литературного анализа, я понимал, что Окуджава гораздо сильнее, как поэт. На мой взгляд, у него нет ни одной лишней строчки, ни одного лишнего слова. У Высоцкого, на мой взгляд, есть. Но когда я задумывался, кто мне ближе, вот по духу своему, Высоцкий мне гораздо ближе. И, насколько я знаю, все-таки Высоцкий был более популярен, чем Окуджава. Окуджава, он был поэт интеллигенции, а Высоцкий был общенародный. Как у вас, Ирина?
Ну, я считаю, что, в принципе, о качестве творчества, о поэзии Высоцкого и Окуджавы это вопрос спорный. У каждого будет свое мнение по этому поводу. Но дело в том, что качество поэзии как таковой это не является решающим вопросом восприятия массами. Массы как таковые это скорее ability, умение донести слово, умение донести мысль, умение донести эмоцию через песню, через музыку, которая доступна, легко воспроизводима, легко запоминающаяся. Это, несомненно, элемент, который является элементом популярности песен. И у Высоцкого, помимо величайшего таланта, было еще это качество у него, донести.
Он еще был актером, гораздо большим, да. чем Окуджава. Да, Марк?
Это правда. Высоцкий стал народным певцом, не борясь за это звание. Его популярность была феноменальна, потому что он был понятен абсолютно всем. И в свое время вот мы дискутировали эту тему и пришли просто к тривиальному выводу, что его пели все. В подворотнях пьяные пели Высоцкого. И я бы сказал, рафинированная интеллигенция на кухне тоже пела Высоцкого.
Я боюсь, что в коридорах Комитета госбезопасности его тоже пели.
Ответ на охоту на волков.
Да.
Продолжение ее, собственно говоря, это и говорит об этом.
Ну, Оля, есть что добавить?
В общем, нет.
Нет, да? Тогда давайте петь. Давайте будем петь. Давайте будем петь Окуджаву и Высоцкого.
Когда внезапно возникает еще неясный голос струн, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Когда разлук, когда смятение, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождение не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, погодка старый посох стерт. На барабане швы разрезались, но кларнетист красив, как черт. Взлетит, как юный князь изящен, и вечен он снова и с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.
Давайте еще.
Дайте собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть воронам, ставьте побольше угол. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. Люди ворон пугают, а воронье не боится. Пары соединяют, а им бы разъединиться. Лили на землю воду, нету колосьев чуда. Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город». Теперь у вас есть возможность всего за $25 в месяц иметь личного адвоката. Prepaid Legal предлагает за $25 неограниченное количество телефонных консультаций с адвокатами по любым вопросам. Защиту прав потребителей, проблемы с телефонными счетами и кредитными карточками, возврат бракованного товара и некачественный ремонт автомобиля. Prepaid Legal – это представление ваших интересов при дорожных происшествиях и травмах. Вся информация по телефонам 404-271-6711. Или 678-557-8754. Prepaid Legal. Ваш личный адвокат всего за $25.
Свободное время лучше провести с удовольствием. Все краски жизни для вас. Журнал «Зебра». Спрашивайте в магазинах вашего города. Посетите наш сайт в интернете.
Вам нужно продать машину, купить дом, найти няню для ребенка. Радио «Русский город» предлагает рубрику «Объявления».
Все подробности по телефону 770-447-0208.
Ваше объявление услышат сотни слушателей по всей Америке. Ваше объявление прочтут 6 тысяч людей в журнале «Russian Town». Звоните сейчас. Цены смешные.
Реклама на радио «Русский город».
В эфире «Галопом по Америке». Мы в прямом эфире. Телефон в студии 770-417-0214. И наш имейл, на котором уже набралось достаточное количество вопросов, по-прежнему galopom@russiantown.com. Вот тут вопрос от Алексея из Бостона. Это наш постоянный слушатель. Он спрашивает... у нас вот вопрос по телефону. Давайте прервемся. Да, Алексей, извините нас. Говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Виктор, как здорово, что вы сегодня собрались в вашей студии и наполнили наш дом этими чудесными песнями. Это Елена из Атланты звонит вам.
Здравствуйте. Спасибо, Елена.
Очень жалко, что это не телевизионная ваша передача, и мы не можем видеть ваших замечательных гостей.
Но а мы сделаем о них телепередачу.
Это что, их семейные увлечения? Увлечения друзей-единомышленников? Или, может быть, в Атланте есть клуб бардовский, о котором мы ничего не знаем? Пожалуйста, спросите ваших гостей.
И они вас
большое
слышат.
Им спасибо за эту встречу. И вам тоже за замечательных гостей.
Спасибо, Елена. Так это вот ваш как семейный бизнес, семейное увлечение. Есть в Атланте клуб самодеятельной песни?
Знаете, если он есть, то мы к нему не принадлежим, собственно говоря, по крайней мере, еще не принадлежим. А бардовская песня — это то увлечение, которое у нас осталось еще, как говорится, как ностальгическое такое, груз.
Оттуда.
Оттуда, да. И как-то настолько был приятен этот груз, что мы его сохранили, принесли.
Ирина, вы меня извините, насколько я знаю, вы приехали сюда, еще будучи совсем юной, в Америку. Вот откуда вы могли оттуда, вот в свои там неполные сколько-то там лет, привезти вот этот груз? Вот расскажите, пожалуйста. Ну, папа, да, да, папа,
это,
да.
Это семейное влияние, естественно. Бизнес.
А вы семейный, знаете, бизнес, я, по-моему, да, не представил слушателям, что вот Ирина и Марк – это дочь и отец. А Оля – это как-то вот примкнувший к ним Шелепин. Так это.
Спасибо.
Пожалуйста. Вот, ладно, вернемся. Значит, нет в Атланте клуба самодеятельной песни, да?
Вообще, насколько я знаю, по-моему, есть какие-то... по-моему, кто-то здесь организовывает или в процессе организации бардовского клуба. Я о нем слышала только понаслышке. Возможно, Оля что-то знает.
Нет, я тоже с собой согласна. Слухи ходят, что есть. И что народ где-то тусуется, что-то поет, но как-то не довелось пока.
Вы нам позвоните, пригласите, мы придем.
Если они сейчас нас слушают, да. Вот давайте вернемся к Алексею из Бостона. Алексей спрашивает, многие ли барды могли до перестройки зарабатывать своим творчеством? Вот кто знает о том, как зарабатывали барды? Оля?
Я думаю, что никак, потому что у всех у них была профессия. Все они не профессиональные, не поэты, не писатели, не композиторы, у большинства из них. А Куджава, пожалуй, единственный из них, кто, насколько нам известно, но он не печатался практически. Я думаю, что ничего, конечно... не зарабатывал. Остальные все люди к мельпомене, в общем, отношения имели маленькие, такие как Александр Городницкий или Юрий Висбор известный, был авантюрист и даже снимался в паре фильмах. И, может
Борман,
быть, какие-то,
Бормана
да, Борман,
сыграл,
может
да.
быть, какие-то деньги у зарабатывал,
Шипицка,
но
Шипицка где-то был,
я по-моему. Думаю, что в большинстве своем, конечно, нет.
Ну, я не знаю, а вот концертная деятельность. Вот я из Ташкента, они приезжали туда, и мы платили достаточно серьезные деньги, чтобы их послушать. А эти деньги шли не им?
В Москве концертов не было, то есть, насколько мне известно.
Может быть, они убегали, убегали на периферию, значит, Ташкент, в Душанбе.
Я могу немножко прояснить эту картину, в принципе. Где-то к концу 60-х годов, начало 70-х особенно, те барды, в нашем понимании самодеятельных песенников, как говорится, которые получили известность, начали полузаконную, я бы сказал, исполнительскую деятельность. Не, не, Это, конечно, был, с одной стороны, для них приработок. Профессионалов среди них вообще не было.
Песенников, литературное и музыкальное образование у кого-нибудь было?
У Кунджавы. У Кунджавы литературное. Но дело в музыкальное образование, наверное, один из первых, кто из бардов, я могу даже сказать точно, один из первых, кто вообще занялся самообразованием, то есть стал брать классы, это был Клячкин. Но благодаря ему я вообще взял гитару в руки, если говорить что.
Ну, расскажите, как это было?
Ну, просто я был под таким впечатлением от его песен и, главное, аккомпанемента, как это звучало все вместе. Я очень серый, в сером городе туман, это, я считаю, одна из вершин, на самом-то деле, непризнанных вершин.
Но все-таки они ездили и подрабатывали. Ездили вот Клячкин, он кто был по своему первому основному образованию?
Корабел. Он окончил, да? Ленинградский институт кораблестроения, да. Так среди Кукин, тренер по фигурному катанию, Городницкий,
доктор, океанограф, наук, да,
доктор,
да,
наук. Да. То есть,
Никитины тоже, по-моему. Значит, да? Но это не совсем но
физика. Когда вы говорите о Никитине, вы забываете одну вещь, что Никитин стал Никитиным не сам по себе. Это был знаменитый квартет московских студентов. Никитин, Берковский, Крылов и Смирнов. Вот это знаменитый их квартет, который звучал на весь, как говорится, союз. Но никто из них не был профессионалом. Они все имели профессии, они все имели образование, они все работали абсолютно в другой сфере.
Ну вот, кстати, говоря о Никитине, мы можем их вообще, вот Никитиных, ставить вот в эту плеяду? Они же не писали текстов. Можем, да, Оля, почему?
Я считаю, что, конечно, можем, потому что песни, которые они написали, в большинстве своем многие очень песни, просто почти признаны народными, никто не знает давно уже, кто стихи написал и с какой стати. И потом, конечно, можем, просто по, даже не знаю, как высказаться вам правильно, то есть по...
Как душа лежит.
Наверное, по... настроению, конечно. И они писали очень много музыки на стихи Акуджавы, например. Они писали песни на стихи Дмитрия Сухарева, которого можно было, Левитанского. Пожалуй, я скажу, что да, конечно, можно.
Ну, понятно. Вот давайте...
Я, хочу, да. Я извиняюсь, но я должен внести маленькую ясность.
С удовольствием послушаем.
Вы забываете об одной вещи. Что, когда вы говорите сегодня Никитин, вы все знаете, опять же, Сергей Никитин, Тамара Никитина.
Татьяна
Никитина. Это много-много позже случилось. Много позже. Ведь они начинали-то петь песни на слова того же Берковского, то есть своего же, как говорится, парня. То есть они все начинали, опять же, я вам говорю, не профессиональные студенты, студенты вузов московских, у которых душа, как говорится, запела.
Душа запела. Вот давайте мы, знаете, какой темы коснемся немножечко. Где грань между бардовской песней и песней эстрадной? Вот Малежик с Антоновым, да, они же тоже поют свои песни, порой даже на свои стихи, и поют их под гитару. Но бардами мы их не называем. Макаревич — это тоже, в общем-то, авторская песня, да, его тексты, его музыка, но это рок. Опять же, Битлз, да, Ирина?
Есть пару мыслей. Одна мысль – это отчасти просто, во-первых, как говорится, spirit, дух, дух барда. Это не перенесешь на эстраду. Это оно теряется на эстраде. Точно так же, как у костра сидеть в парчевом платье с кружевами – это будет нонсенс. Это не к месту. Но и высоко, хорошо поставленным оперным голосом петь со сцены в этом же наряде – это будет туда, там то, что нужно. Бардовская песня – это гитара и штормовка, что называется.
Ну, и то, очень... есть, то есть, если Антонов наденет штормовку, он станет бардом?
Нет, не совсем. Нет, это же в переносном смысле. Одежда – это в переносном смысле. Это именно вот дух, настроение людей, которые вот с каким, как подходит. А второе различие – это то, что как Олимпийские игры отличаются от профессионального спорта. В Олимпийских играх люди делают то, к чему кажется, стремится их душа. Они это не делают. Ну, может быть, они получают какой-то приз в конце, но это не их профессия. У них есть профессия, образование в каком-то другом направлении. А это то, чего им душа, их талант, душа просит. И Барды, по-своему, как олимпийские спортсмены, можно сказать, идут.
Ирина, мне кажется, у вас отношение к Олимпиаде еще вот той Древней Греции. Все давно совсем. Все давно совсем по-другому. Да, Марк.
Может быть, я категорично сформулирую свою позицию, но для меня бард, о котором мы говорим, бард до тех пор, пока он не начинает профессионально зарабатывать деньги своим творчеством. Period. И дело даже не в том, что это ж ничего зазорного нет. Тот же Розенбаум был бардом.
А стал
эстрадным певцом. Исполнителем. Он бардом перестал быть вообще. И обратите внимание, кстати, это очень, я бы сказал, это замечательный пример. Не потому, что он бесталантлив, он необыкновенно талантлив. Но если вы сравните его песни 15 лет назад
и сегодня... Гоп-стоп, например.
Ну, не надо гоп-стоп. Свои лучшие песни он написал когда-то. И он никогда... За последних 5-7 лет не поднялся в новых песнях до того уровня. Не смог он. Потому что эстраде это не надо. Эстрада это поп.
Ну, понятно. То есть он уже идет на поводу у зрителя.
Он продает себя.
Он продает себя.
Вот и все.
Вот да, я могу добавить. Да, Оль, пожалуйста.
Добавлю буквально одну секунду. Конечно, разница, наверное, в том, что... Когда люди попадают на эстраду, как Марк сказал, все происходит иначе, и люди, которые приходят слушать эстрадную песню, то есть, допустим, человек, который идет, не знаю, в дворец культуры куда-то слушать того же Малежика или как там его зовут, он приходит туда с определенной целью. Человек, который идет слушать Окуджаву или идет слушать, я не знаю, какого-нибудь барда, идет на этот концерт с совершенно другой целью.
Ну, то есть, да,
Дольский, поэтому...
Это, наверное, это будет не только человек, другое состояние души у человека, но и сам человек,
Это другой совершенно просто жанр. И, как Марк правильно сказал, человек переходит полностью совершенно в другой жанр.
Он переходит в другое состояние. Классический пример Дольский. Мне посчастливилось, как говорится, быть на том самом концерте, который сделал Дольского тем, кем он стал в итоге. Таланта вообще необыкновенного человека. Просто я мало знаю людей с таким необыкновенным талантом, как он. И он пел, ну, необычные, изумительные песни.
«Грусти», «Оробение».
«Аленушка» то же самое. Ну, там...
Да, много. «Ах, цветов». И что произошло?
А он ушел профессионально. Ну, кстати, он был один из немногих, кто имел... как говорится, законченное музыкальное образование по классу гитары. Он окончил училище, на минуточку. То есть он сразу взлетел на уровень другой.
Ну, стрельба. Марк, понятно, но он потерял что-то.
Безусловно.
Безусловно.
Даже я вам скажу больше. Спустя некоторое время я услышал его одну из последних записей, той самой «Аленушки». Не потому что, поверьте мне, не потому что первое было мое впечатление хорошее, а вот это, а я уже изменился и не смог воспринять его новую интерпретацию. Нет. Это была совершенно другая песня. Он не пел ее душой.
Понятно. Вот песни на стихи известных авторов, вот когда берут Цветаеву, берут Ахмадулину, кладут их на музыку и поют под гитару, это бардовская песня?
Да, конечно.
Да, Оля?
Я считаю, что да, конечно. Потому что, конечно, бардовская. Потому что, как мы говорили в начале передачи, по определению, бард, в общем, совершенно не обязан писать свои стихи, а может просто писать музыку на стихи чужие или писать абсолютно, и можно и не писать стихов вообще. Да.
Ну, давайте мы попоем что-нибудь на стихи известных поэтов. Вот начнем с Тарковского, да, да. Душа? Оля, пожалуйста.
Да, я спою сейчас песню на музыку Петра Старчика, замечательный человек в Москве живет. На стихи Андрея Тарковского, стихотворение «Душа» из пушкинских переделок.
Отчего, скажи, сестрица, не из райского ковша, а из нашего напиться захотела, ты душа, человеческое тело, ненадежное жилье ты влетела, слишком смело ты влетела, слишком смело в сердце тесное мое. Ты влетела, слишком смело ты влетела, слишком смело ты влетела, слишком смело в сердце тесное мое. Тело может истомиться, яду невзначай глотнуть, и отправишься жар птицей от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия, непосильной мне казалось, непосильной мне казалось ноша дерзкая моя. Непосильной мне казалось, непосильной мне казалось, непосильной мне казалось ноша дерзкая моя. Может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, 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 и не отомкнут ворот. Пой про то, как ты ржаную боли, соли, желчь пила, как входила в плоть живую, как входила в плоть живую смертоносная игла, как входила в плоть живую, как входила в плоть живую, как входила в плоть живую смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет. Пой, как саваном ложится снег на яблоневый цвет. Как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица. Пой, душа тебя простят. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица. Пой, бродяжка, пой, сестрица, пой, душа тебя простят.
Спасибо, Ирина, пожалуйста.
Больших поэтов, а?
Давайте, самых больших поэтов, да. Ну, куда уж там выше, Тарковский, кто еще у нас?
Цветаева.
Ну,
есть еще и смесь, как бы, бардовской песни и не совсем бардовской песни. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не плывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и душой за то, что вы того не зная сами меня так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. За то, что вы, увы, больны не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
Спасибо. У нас накопилось много вопросов на интернете. Давайте как-то вот попробуем на них ответить. Петр Митрохин из Мариэты спрашивает. Слышал, что в семье российских бардов произошел раскол. Расскажите, пожалуйста, в чем суть? Был раскол? Нет раскола. Извините, Петр Митрохин из Мариэты, раскола не было, да? Или,
нет,
Оля,
я
что?
Просто... Я, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить, потому что я не в курсе абсолютно.
Не знаем мы про раскол. Нина Симак, Луизиана. Почему барды так редко приезжают в США? Наверное, потому что люди не пойдут, да, к сожалению?
Те барды, которые уже в возрасте, уже здоровья нет, наверное. Я все время на интернете вижу всякие объявления, что Дулов болеет очень тяжело, что Кукин... тоже болен, у Кима было тоже несколько инфарктов и проблем всяких со здоровьем, а молодые, даже не знаю.
Шав недавно приезжал, вот из Нового.
Ну, все-таки приезжают. Но я так понимаю, что... Вы знаете, мне было очень обидно, мы делали телепередачу, а Евтушенко, когда он приезжал сюда, И Евтушенко собрал 70 человек, по-моему, это максимум, что я могу себе представить, а может быть, я еще двадцатку ему накинул, в маленьком зале Оглеторп университета. Вот, да? А за неделю до этого приезжал, по-моему, Долина, на которую пошло человек 800. Мне обидно, честно говоря. Вам не обидно, Марк?
Ну, это реальность.
Это реальность.
К сожалению, это реальность.
И что на нее обижаться? А вот вам еще одна реальность. Игорь Лузин из Флориды спрашивает. Вам не кажется, что все о чем вы сегодня говорите, отмирает? Вот у меня вопрос встречный к Игорю Лузину. Что отмирает? Песня отмирает, стихи отмирают, гитара отмирает. Что отмирает?
Это не умрет, пока не умрем мы. Это же совершенно очевидно.
Долгих вам лет, Марк. Михаил Долинин из Атланты. Кто стал лидером российских бардов после смерти Берковского? Берковский был лидером?
Ну, я не могу сказать, что он был... Хоть он и написал «Гренаду», но лидером он не был.
Все-таки «Гренаду» Светлов написал, наверное. Да,
ну,
да.
Он спел ее.
Ну, я понимаю, да. Да, то
есть... Вот... После Берковский был далеко не на самом большом пьедестале. Я бы сказал, что те же и Кукин, и Клячкин, тот же.
Ну, вообще, Ким, есть какой-то они... неформальный лидер вот сейчас, после смерти Высоцкого, Акуджавы. Есть? Нет, нет, да. То есть вообще нет. Бардовское движение подразумевает ли чье-то лидерство?
Но.
Может быть,
нет
да.
Не
то
может
есть,
это быть.
По определению.
Это совершенно свободные люди, которым не нужны пьедесталы, им не нужно ранжирование. Некому их ранжировать, вы понимаете, они вне системы обычно. Это самодеятельные.
А люди. Внутри нет ранжирования?
А кому что нравится?
Ну вот когда вы собираетесь вместе и поете, вас человек 15, у вас есть какой-то лидер? Мы все-таки вот ориентируемся там на Олю, на Ирину, на Марка.
Нет. Может этого. Иначе не мы может перестанем быть, собираться.
Иначе вы перестанете собираться. Сергей из Нью-Йорка. Знаком ли кто-нибудь из вас с творчеством Вениамина Доркина? Ну, я, кстати, знаю, Доркин был так, он умер очень молодым, ему было 29 лет.
К сожалению, нет.
Он умер. Вы не знаете? Ну, вы знаете, да, что есть такой, да?
Это не в моем репертуаре.
Понятно. Так, Нина из Эльфареты спрашивает, кто вам нравится из женщин-бардов, почему вы о них не говорите? Вот, женщины-барды. Ада Якушева была, вот я знаю. Давайте о женщинах, Марк, мы с вами.
Я хочу сказать такую вещь. О женщинах можно говорить много.
А о женщинах-бардах еще больше, да.
Ну, персонально мой фаворит в этом классе – это, конечно, Новелла Матвеева. Тут, я считаю, ей некому равняться. Она, во-первых, потрясающий поэт. И настолько непосредственно и в стихах, и в музыке – это нечто необыкновенное. «Кораблик», вот, «Погонщик» – это же абсолютная классика. Якушева, ну что вы, Долина, на любителя.
Любители, да. А хочешь, я выучу шить? Мне очень нравится, да. Да. Слава Тишков из Атланты спрашивает, даже делится своей мыслью, такое впечатление, что все российские барды живут в Москве, а где же глубинка? Ну, я думаю, телевидение просто поближе, поэтому мы их лучше знаем.
Не только. Дело в том, что этот процесс начался в столице. Но на самом-то деле, география бардовского движения далеко-далеко за пределами Москвы. Далеко. В Белоруссии, на Украине, в Сибири. Это что я знаю вот, людей живых, как говорится. Но тот же Дольский в свое время был звезда. Это Челябинск.
Челябинск, да. Давайте мы теперь еще немножечко попоем. Давайте вот прям вот так вот с Марка начнем, потом Ирина, Оля, споем еще несколько песен.
Это, может быть, небольшое предисловие к этой песне просто. Это песня такое олицетворение такое бардовского духа, если можно сказать. Создана и родилась, создана была в альпийском лагере на слете бардовской песни в Варзобе в 87-м году.
Кем была создана?
Это музыка была, вначале в этой песне родилась музыка, ее написал Марк.
Так,
ну, прямо там на месте хорошо, родилась.
Марк, вот, не да, папа, мой, ну, а Марк. Да. Да. Марк написал. Так.
А
это, под... это дух бардовской песни, это да. дух бардовского сообщества. Марк, нет у нас здесь ни пап, ни дочерей. Есть Марк и Ирина.
А потом уже, когда музыка родилась, но ее нужно было одеть в слова.
Начальный текст мама написала.
И потом написала мама.
Еще мама написала
текст. И там еще... приятель приплелся, подписал пару хороших тоже фраз. Получилась в итоге очень даже неплохая песня. Мы ее с папой там выдали на, выступ...
ну,
на концерте.
Выдайте ее теперь нам, пожалуйста.
Когда луч солнца весь принес об бабьем лете, и город наш укрылся золотой листвой, спустился с гор наш добрый друг, забавный йети, чтоб пригласить нас на свидание, Сиамой. Ах, Сиама, ах, Сиама, ты наш приют, ты наша молодость, романтика похода. Здесь люди песням свое сердце отдают, им вторит эхом первозданная природа. Нет, не забыть нам эти дни счастливой воли, одел сумятицы и будни суеты. В кругу друзей с гитарой старые разговоры и шлейф из звезд, летящих прямо на костры. Ах, Сиама, ах, Сиама, ты наш приют, ты наша молодость, романтика похода. Здесь люди песням свое сердце отдают, им вторит эхом первозданная природа.
Спасибо. Оля, мы байдарку споем, да, сейчас?
Да.
Споем байдарку.
Припев подпевайте.
Нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. Устала сидит Тамарка, режет ножиком хлеба, и волнует нас такое нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через горы, через пущи, через нас с тобой плывущие по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучше нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. И весну предполагая, тонкой веточкой играет, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через горы, через пущи, через нас с тобой плывущие по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучше нету того света, но туда охоты нету, только если ты с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и закончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через горы, через пущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу, по смешному океану, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».
Ну, спасибо. И что-нибудь нам под занавес, пожалуйста. Но не хотят слушатели уходить.
А все кончается, кончается, кончается. Едва качается перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. Глаза голова моя полна бессонницы, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я жить без вас, мои друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, каким он был. а дни короткие за сердце тронули. Спасибо вам, прощайте, Меркурий. А все кончается, 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 едва кончается перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наценим фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит или простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, конечно, не согнемся, не заржавеем ножны скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и будем с вами просто мужики. А все кончается, 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 едва качаются перроны и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори.
Да. Все действительно, к сожалению, кончается, кончается и наша программа. Оля, Ирина, Марк, я даже не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность и свое восхищение. Я бы даже думал, что вот мы могли сделать эту программу, если бы у нас вообще не было слушателей, просто для меня большое спасибо. А с вами, дорогие мои слушатели, мы будем ждать нашей следующей встречи, когда в нашей студии опять будут весьма необычные гости. Галопом по Америкам с вами промчался Виктор Горошин. На сегодня все. Пока.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера. Виктор Горошин. Галопом по Америкам.